Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. 16.00 вторник. Глаз народа в прямом эфире Радио Телс. Меня зовут Владислав Юртов. Александр Анисимов, я случайно подслушал, вас всех напугал, что сегодня будут какие-то страшилки про детей, про школу, про образование. Но на самом деле ничего страшного не будет. Сегодня у нас в гостях Любовь Меркулова, замечательная, очаровательная, прекрасная, добрейшая и располагающая к себе женщина и преподаватель воскресной школы по совместительству. Любовь Меркулова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, все знают, я даже заикаться начал от волнения, вы все знаете Олега Шевкуна, который у нас работает в московской студии «Радио Теос», и вчера мы случайно совершенно с ним встретились в санкт-петербургской студии, и он спросил меня, Влад, говорит, а та самая Любовь Меркулова, которая будет завтра, это случайно не Любовь Даллингер? Я говорю, да, это действительно она. И вы представляете, Любовь Меркулова, которая сегодня у нас в студии, является не просто преподавателем воскресной школы, но и подругой, да, знакомой.
Да? Подругой.
Подругой жены Олега Шевкуна. Мир тесен, христианский мир тесен в особенности. Да? Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушайте радио», задать вопрос, Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996, и мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам также слушать нас и писать нам сообщения в прямой эфир. И все те друзья, вы, которые имеете детей, школьников, или, может быть, вы сами школьник, вы можете писать и комментировать сегодняшний эфир. Нам очень интересно ваше мнение. Друзья, также вы можете помочь Радио Теос следующим образом. СМС-ка на номер 7715 с текстом «Теос», пробел, любая цифра от 1 до бесконечности. И именно эта сумма перечислится с вашего телефонного счета на счет Радио Теос и позволит нам делать более профессиональные передачи. Все то же самое можно будет сделать на страницах в социальных сетях групп Радио Теос. Там есть кнопочка «Пожертвовать» и позволит вам сделать все то же самое уже с ваших карточек и других цифровых кошельков. Ну что ж, поехали. Любовь Меркулова, преподаватель воскресной школы, немножечко расскажет о себе.
Родилась я в христианской семье. Мой папа был проповедником в церкви на Поклонной горе. Моя мама в той же церкви пела в хоре. У меня есть брат, который младше меня почти на 2 года. Вот в то время атеистическое родители, несмотря на запрет водить детей в церковь, брали нас всегда. Я помню наши длинные поездки от Финляндского вокзала на 262-м тесном автобусе до церкви. И еще пешком от автобуса шли. Вот именно так я запомнила мои детские поездки в церковь вместе с мамой и папой. Вот сознательно к Богу я пришла в 14 лет. Я в 7 классе тогда училась. Это было осознанное покаяние перед Богом. Через 4 года я приняла крещение. Тоже была весна. Да, и через 2 года, наверное, после крещения, да, через 2 года я начала преподавать в воскресной школе. Вот. Потом был перерыв, а потом я снова туда вернулась.
Угу. Скажите, пожалуйста, а то, что вы попали в воскресную школу, это некий такой, ну, стереотип, да? Вот все девушки, которые попадают в церковь, они обязательно, ну, как правило, да, если они активны, они связывают свою жизнь хотя бы на короткий срок с воскресной школой.
Ой, нет, это было совсем не так. Когда я была юной, еще до моего покаяния это было, у нас организовалась, мы тогда называли это не детская группа, а молодежная уже группа, хотя mm-hmm. какая мы были молодежь, я была самой старшей, мне 12 было, вот, а одной из моих подруг всего 9. Mm-hmm. Вот, и тогда нельзя было заниматься в церкви, потому что это еще было атеистическое время, это, наверное, год 81-й был, вот, и нас возили домой, то есть родители всех нас, вот кого организовали вот в эту группу, открывали свои дома, и наша учительница, вот, хотя мы говорили руководитель нашей группы, вот, везла нас в тот или иной дом, и вот там у нас была, собственно говоря, воскресная школа, то есть хотя называли мы это общением, но вот в принципе сейчас, как уже человек, который знает, что такое преподавание воскресной школы, я понимаю, что это были именно уроки воскресной школы. Вот. То есть и моя учительница вот была таким для меня большим авторитетом, что когда в церкви возникла необходимость учить детей, то есть стало это возможно, и возникла вот эта необходимость, она ко мне обратилась, и уже, наверное, глядя на нее как на авторитет, я дала свое согласие.
Угу. Вы знаете, вот мой сын, я уже второй год пытаюсь его затянуть в воскресную школу, но он, как только слышит слово «школа», да, он сразу напрягается, бледнеет и никакую не хочет идти в воскреску, потому что не очень любит обычную школу. Вот на вашем опыте, насколько все-таки воскресная школа, да, страшнее или менее страшная? Насколько она похожа на обычную школу в процессе своего, ну, работы, вот, обучения именно детей?
Даже странный вопрос для меня, не знаю. С чего начать? Пожалуй, кроме терминов, наверное, больше ничего, в общем, общего нет. Вот только термины и, в принципе, наличие руководства воскресной школы, учителей. Угу. Вот. В каких-то классах у нас есть парты, в каких-то классах у нас только столики и ковры. Это для малышей, потому что очень часто уроки проходят, сидя в кругу на коврах. Вот. А где-то у нас даже, в общем, и парт нету, и столов нету, потому что ребята уже выросли, они вошли в младший подростковый возраст, они сидят в кружок, они именно, у них проходит полноценный урок, но он проходит в такой форме, которая больше напоминает уже общение, возможность делиться своим мнением, то есть гораздо больше. То есть чем старше становятся ребята, тем больше у них возможности высказать свое мнение и поделиться своим мнением. И, в принципе, на это нацелены учителя более старших ребят.
Это значит, что те родители, которые боятся отдавать своего ребенка еще и в воскресную школу, да, плюс к той огромной нагрузке, которая существует в обычном общеобразовательном, им бояться совершенно нечего, да, ничего, кроме общего слова, да, с той общеобразовательной школой это не имеет заведения.
Нет, не имеет. Хотя у нас. Ну, домашние задания, они все-таки есть, но они настолько незначительны по своему объему и очень часто даже интересны, связаны с исследованием самого ребенка. Но это ни в коем случае не вот такое, не выставление двоек, не общественная опорка и не вот, ну, ничего такого связанного вот со школой, когда ты не выполнишь домашнего задания, этого нет.
Тем не менее, я встречал малышей, детей старшего уже детского возраста, да, и подросткового, которые точно так же, как и обычную школу, они не любят и воскресную школу. Я решил поинтересоваться у наших жителей, да, Санкт-Петербурга, почему же дети в принципе ненавидят школу, по их мнению.
Глас народа.
Почему многие дети ненавидят школу?
Странный вопрос. Не хотят учиться, наверное. Сейчас они слишком стали образованы, слишком грамотны и без школы многое знают.
Потому что учителя делают школу скучной.
Ну, из-за того, что это ограничивает их свободу, наверное.
Ну, наверное, это обязательства определенные. Как и многие взрослые, их не любят.
Фу-фу-фу-фу, потому что там нужно учиться, а не играть, потому что их заставляют делать то, что они, наверное, не хотят, потому что, наверное, у них же есть тяга к знаниям, просто в какой-то момент у них эту тягу к знаниям отбивают.
Потому что там скучно.
Ой, блин, я даже не знаю, ну, может быть, от учителей зависит, ну, преподают не очень, как бы.
Я не знаю, много уроков, может, и в классе не очень ладят с другими ребятами, вот.
Ну, видимо, им не хочется ходить в школу, и, возможно, они не любят общаться с людьми или боятся учителей, потому что так изначально, наверное, как-то принято, что учителя очень злые.
Они не то что ненавидят, они не хотят учиться, но это все зависит от воспитания.
Это потому что такое поколение, они просто думают, что все для них будет в дальнейшем хорошо. Это все навязывается телевидением.
Глас народа.
Ну вот это было мнение Санкт-Петербурга без купюр и ваш комментарий к тому, что вы услышали. Если он есть,
пыталась, ну, я пыталась, да, анализировать все, что было сказано. Еще я пыталась отделить тех, кто давал интервью, по возрасту. Вот, мне кажется, что, ну, если я так правильно поняла, я определила возраст людей. Мне кажется, что старшее поколение, оно, может быть, даже где-то с такой вот строгой оценкой, что о современном поколении молодом, что они учиться не хотят, вот, и то есть, что это вы сами виноваты, вот, а более молодое поколение уже, ну, пытается рассуждать, конечно, многие говорили о том, что учителя скучно, ну, то есть такой посыл, что в школе, может быть, делать нечего, поэтому и детям не нравится там быть. Ну, то есть мнение кардинально делится по возрастному признаку. То есть это понятно. Вот. А что бы сказала я? Ну, я, конечно, человек более уже постарше возраста.
Не школьница точно.
Не школьница точно, и даже уже не студентка. Вот. Ну, я бы сказала, что это, мне кажется, что это такой комплекс какой-то проблем. Сложно сказать, наверное, вот что-то одно. Безусловно, цифровые технологии, вот это вот обилие гаджетов, я это вообще не исключаю и, ну, вижу как одну из причин. Они настолько забирают мысли, внимание, в общем, все у детей. Вот, и тем более их обилие, ладно бы что-то одно. Вот я, например, выросла вообще без всего, у меня даже телевизора не было. Вот, и концентрация внимания. Ну, это то, что еще говорят и врачи, что концентрация внимания у современного школьника, она, ну, к сожалению, деградирует. И я не могу с этим не согласиться, я это тоже замечаю. И, возможно, просто детям тяжело учиться в связи с этим. Им просто вот объективно тяжело учиться. А второе, конечно, не исключаю, что учителя как белки в колесе, потому что как врачам некогда лечить больных, так и учителям некогда учить, потому что сейчас слишком много всего нужно заполнять, писать. И вот когда я прихожу в школу, ну не потому что мой ребенок плохо учится, да, потому что учителя просят где-то помочь, я прихожу, я вижу, что все, что они делают, это в компьютере заполняют очередные какие-то вещи. Вот. И вполне возможно, что действительно учителя очень сильно замотаны, у них очень много ответственности, и им просто некогда наслаждаться процессом передачи знания. Угу. И, возможно, это уже вышло на какой-то поток вот такой, ну, по привычке как-то, то есть нету вот уже вот той любви к профессии, которую я помню у моих учителей, когда я училась в школе, это были 70-е, 80-е годы. Вот, и я тоже в этом, ну, вижу просто такую объективную причину нашего времени. Вот. Ну и потом еще надо не забывать, что школа школе рознь, и директор разные требования к учителям предъявляет. То есть, ну, как бы атмосфера школы вообще в целом, она тоже накладывает отпечаток на каждого учителя, то есть что спускается сверху. Вот. И это тоже, если все плохо, то это не способствует тому, чтобы учитель с любовью передавал знания, чтобы он, ну, как-то объединял ребят. Вот. И наоборот, если все хорошо сверху, то значит и, соответственно, обстановка в классе будет.
То есть, на ваш взгляд, получается, что бюрократия школьная, она сама по себе способствует тому, что преподаватели спустя рукава вынужденно относятся к своей работе, да, и именно поэтому дети не испытывают интереса к учебе и, наверное, где-то ее ненавидят, школу.
Если говорить об уровне интереса, то да, прямая зависимость, вот если интерес. Хотя, конечно, личностные качества преподавателя я тоже не исключаю, потому что когда мой сын ходил на подготовку, так как он не садиковский, то мы решили, что ему нужно пройти подготовку, вот эту социализацию. И прошло где-то месяца 3 или 4, я его спрашиваю, а какую бы учительницу ты хотел видеть в первом классе? Первое, что он мне сказал, ту, которая не кричит, потому что одна из учеников, так, из учителей, вот кто преподавал, у них там 3 или 4 учителя на подготовке было, она просто орала так, что все уши готовы были затыкать. Вот первое, что он мне сказал, только ту, которая не кричит.
Угу. Слушайте, а если вот воскреска все-таки это такая альтернатива обычной школе, да, и если дети туда приходят, не испытывая такого раздражения, как это обычная школа, наверное, я думаю, я не знаю, я ни разу не был в воскресной школе сам, возможно, они с вами делятся, как с преподавателями, своими проблемами, своими какими-то мыслями, да, своими чувствами, эмоциями. Они говорят что-нибудь о своей обычной школе, делятся своими мыслями и чувствами, и опытом, который они проходят там, переживают?
Я бы сказала, постоянно. Ну, так как я сейчас все-таки не преподаю, вот, а...
Командую.
Да. То, может быть, я меньше немножко знаю, но то, что я знаю о группе моего сына, Вот, он сейчас в старшей уже группе воскресной школы. Вот, там ребята постоянно делятся вот своими впечатлениями, то есть они рассказывают, и даже иногда у них вот это, когда есть молитвы или вопросы о трудности, или за что молиться, ну, еще в каком-то вот ракурсе есть вопрос, да, например, от учителя к ребятам, вот, они часто делятся своими школьными переживаниями. Иногда это в том числе и непонимание от того, что они не такие, как остальные школьники. То есть вот это вот их отличие. Иногда и такое переживание. То есть это, я не исключаю вот то, что некоторые дети не любят школу, потому что в классе этот ребенок как белая ворона. Я потому тоже что, это не исключаю.
Потому что он верующий.
В том числе, может быть, потому что верующий. Но кто его знает? Ну, дети тоже разные. У некоторых, ну, такой внутренний мир, что, ну, он просто не такой, как у всех. Потому что, опять-таки, обращаясь к опыту моего сына, его убил просто тот вещизм, о котором уже в первом классе вещали его одноклассники. Он приходил домой, у него глаза круглые были, и он рассказывал об этом, и вообще, то есть он просто пересказывал мне то, что вот он слышал от своих одноклассников, но у него была масса вопросов, почему так.
У нас комментарий есть к нашему сегодняшнему эфиру и к вашим словам. Лана пишет: «Дети ненавидят школу, потому что там они не отдыхают, сильная нагрузка на мозг ребенка ерундой, по сути. Плюс ровесники – это некий напряг для познания того, что нравится, а не для галочки, но также и опыт общаться среди невежественных людей, если сам нормальный». Ну, вот комментарий такой к вашим словам. Немножечко, да, совпадает, ну, чуть-чуть с вашими словами.
Ну, может быть, да, по поводу одноклассников, если действительно внутренний мир отличается, я согласна. Первая часть по поводу предметов, да, она, скорее всего, о предметах. Ну, я согласна, что есть предметы абсолютно, может быть, и ненужные, да. Хотя кто его знает, что в жизни пригодится. Я любила учиться, мне все нравилось, и я любила школу.
Светлана из Праги, наша постоянная радиослушательница, пишет такое сообщение. «Добрый день. Некоторые родители боятся отправлять детей в школу из-за дурного влияния. Дети портятся, приобретают дурные привычки и навыки, стараются подражать сверстникам, тоже вещизм, да, которые ведут не самую нравственную жизнь, и поэтому организовывают обучение на дому. Государством это вроде как не очень поощряется, но если родители могут и хотят так обучать детей, плохо ли это? Спасибо». И, Светлана, вы немножко опередили меня, потому что я как раз-таки собирался включать вопрос следующий. Вы сказали про то, что ваш ребенок был домашним, да? Угу. Он не ходил в детский сад.
Нет.
И, например, в классе моего сына, да, младшего, тоже есть целых две семьи, которые, одна из которых уже года 3-4 обучает своего ребенка на дому, они ушли, да? Это неверующая семья. А с этого года еще одна семья из нашего класса ушла, и это верующая семья на домашнее обучение. Ну и вы, естественно, знаете, что в церкви достаточно большое количество людей, которые предпочитают обучать своих детей на дому, да, именно не в школе, а на дому. Причем это даже большие семьи, где огромное количество детей, и как при этом справляются родители, непонятно, но тем не менее они выбирают такой сложный и непростой путь. Я спросил, сразу же предвзято, сознательно задал вопрос людям в городе про минусы домашнего образования. Послушаем.
Глас народа.
Какие минусы, на ваш взгляд, у домашнего образования для детей?
Домашнее образование? Ну, я думаю, что домашнее образование, оно не даст полных знаний, которые нужно саморебенку, человеку.
А отсутствие товарищей вокруг и вообще потом неподготовленность к социальной жизни. То есть домашнее образование я не одобряю совсем.
Нет того контроля, который бы мог. То, что добросовестно дети не будут учиться на домашнем обучении.
Я не считаю, что есть какие-то минусы.
Но это образование вне социума, я думаю, знания не так усваиваются. Это слишком пичкает мозг ребенка, все не так усваивается, как нужно.
У домашнего, ну то, что не социализируются, они, получается, дома сидят в замкнутом пространстве, не могут наладить контакт.
Меньше общения со сверстниками. Да и все, в принципе, это очень важно в детстве общаться и уметь общаться с детьми и взрослыми.
Они, наверное, не социализируются, не так хорошо социализируются, как те дети, которые ходят в школу.
Домашнее образование. Дети не общаются друг с другом, они не развиваются.
Глас народа.
Ну, ну, в общем-то, все одну и ту же проблему, да, озвучивали, ну, по большому счету, только одну, это то, что нет никакой социализации. Насколько вы согласны с этим или не согласны, наоборот?
Если касается дела ребенка, у которого, например, папа работает, мама с ним, например, занимается образованием, у них мало друзей, они не ходят в церковь, то я думаю, что это да, что для такого ребенка точно будет социализация большой проблемой. С другой стороны, если ребенок ходит в церковь, и у него там много друзей, то все-таки социализация происходит, потому что из моего опыта детства и, в принципе, сейчас то, как мы стараемся общаться с друзьями, семьями друзей сына, вот, социализация у сына есть помимо школы. Вот. С другой стороны, ну, опять-таки, обращаясь к моему опыту преподавания английского языка в школе частной, вот, это была американская программа. И вот в четвертом, по-моему, классе, когда четвертый класс у меня был тогда, и вот семья иностранцев у меня была, и они пытались дома заниматься со своим ребенком. Вот они мексиканцы этнические. И когда ребенок попал, я просто увидела огромную разницу между теми, которые у меня в классе сидели, и им. Он вообще не мог сосредоточиться на своем задании. То есть я постоянно уделяла ему много времени для того, чтобы направить его в нужное русло. А вот целый год вот такой у нас борьбы был, и потом они куда-то переехали, в общем, они ушли из нашей школы, и потом мама ко мне приехала специально и сказала, ну, чтобы сказать спасибо, то есть за этот год ребенок научился видеть цели, научился сам садиться, а ей это было очень тяжело. И вот я хочу сказать о том, какая ответственность есть у родителей, что если родители не могут обеспечить действительно серьезный подход к образованию, то лучше этим не заниматься. То есть действительно, чтобы это, ну, это напоминало школу, чтобы это, ну, растило ответственного ребенка. Вот именно ответственного ребенка. Ну, в принципе, я думаю, что младшую школу большинство родителей могут осилить. Вот что делать дальше, я думаю, тут надо быть мудрым. Именно с точки зрения, чтобы дать, ну, действительно образование нормальное. Но младшую школу точно могут осилить, если они смогут научить ребенка серьезно относиться к этим домашним заданиям, домашним урокам, я даже имею в виду, домашним урокам, потом давать задания и спрашивать. То есть уже не просто как мама с ребенком, а как учитель с ребенком. Угу. А это немножко другое. Был у меня опыт преподавания, репетиторства тоже в семье, где все были филологи. Вот, мама, папа, бабушка, они вообще ничего не могли сделать с ребенком. И они говорили, мы ему не авторитет. И я удивилась просто. Их образование, наверное, выше моего было, это точно. Но они сказали, что это очень тяжело их ребенку преподавать. Угу. Вот такие дети тоже есть. Я не знаю, от чего это зависит, но такие дети есть. И тут нужно взвесить вообще очень много за и против. Смогут ли родители организовать быт так, чтобы ребенок садился в свое время и занимался? Вот просто организовать быт. Это тоже важный вопрос.
У вас такой коктейль, ну, вы из себя представляете такой коктейль, вы преподаватель воскресной школы, вы уже директор воскресной школы, вы еще христианка, да, и, казалось бы, вы, наоборот, должны были, как мне казалось, вы должны были за быть домашнее образование, да, но вы сейчас отговариваете людей по большому, ну, так, да, отговариваете от опрометчивого шага забирать детей из школ и водить их домой. Но все-таки есть хотя бы какие-то плюсы, кроме отсутствия пагубного влияния, да, в домашнем образовании?
Ну, плюсы как раз-таки в том, чтобы ребенок пока, наверное, устанавливается его личность, мировоззрение, чтобы он оставался дома. И я не против домашнего образования, я просто за разумный подход к домашнему образованию, а это немножко разные вещи. Угу. То есть я за то, чтобы это было полезно прежде всего ребенку. Вот, потому что все равно когда-то придется 12 лет, ну, я не знаю, какой родитель может, не 12, 11 лет, да, я не знаю, какой родитель сможет осилить 11 лет домашнего образования, чтобы действительно, ну, у ребенка было представление обо всех предметах, да, то есть все равно когда-то придется, пускай, может быть, это даже будет школа, ну, я слышала, что есть такая, например, на Елизаровской, там всякие, кто балетом занимаются, и спортсмены там, экстерном они как бы проходят, они приходят к учителю, то есть с ним беседуют, он дает новое задание, объясняет, что непонятно, и вот так вот, то есть раз в неделю, да, вот даже если, ну, на такое пойти, но это опять-таки, ну, только образование – это не социализация. Вот. Ну, в общем, я за разумный подход.
А как вы считаете, те верующие, те христиане, которые забирают своих детей из школы или их не отдают только по причине того, что они верующие, да, и они хотят, чтобы их дети общались с неверующими людьми, вот это нормально или это все-таки не очень правильная позиция? Не отдавать ребенка в школу только потому, что он верующий, а там неверующие дети?
Не знаю, как правильно сказать.
Честно.
Ну, я и мой муж, мы решили, что наш ребенок будет ходить в школу, потому что, ну, это в том числе трудности, с которыми, над которыми мы работаем, мы вместе работаем. Слава Богу, ребенок до сих пор, он уже в 7 класс пошел, но до сих пор он делится, что происходит, и каждый раз для нас это вот возможность обсудить что-то, помочь ему, направить его, и это возможность для него самого вырасти в чем-то. Угу. Вот, поэтому, ну, где-то забирать вот эту возможность роста у ребенка, я думаю, что не стоит. С другой стороны, каждый родитель знает своего ребенка. И я помню, вот, например, когда я работала в частной школе, к нам приводили детей, у которых была и низкая самооценка, и абсолютно неадекватное отношение к себе. И вот то, что они были в частной школе, где, ну, в принципе, парниковые условия были, прямо скажем, парниковые условия. Так мне сказала, кстати, одна девочка, когда школа закрылась, вот последняя, где я работала, она меня увидела, ей пришлось пойти, по-моему, в лицей. Вот, и она сказала, она просто благодарила и говорила, я не знала, что оказывается так тепло и уютно в том парнике, в котором вот я была, говорит. Куда я попала, это просто жестоко.
Ужас, да?
Да. Вот, поэтому вот те родители, которые действительно знали своих детей, они отдавали вот такую частную школу для того, чтобы там, ну, и социализация была с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не травмировать ребенка.
Угу. У нас еще два комментария есть от Надежды Хохловой, которой очень скучно, пишет она. А комментарий еще один от маленькой Мэй, да. Татьяна, я согласна с вами на все 100%. Чтобы увеличить зарплату педагогам, за счет часов пихают детям в мозги всякое барахло и отнимают то самое детство, которое «куда ушло», оно в кавычках пишет. Угу. Вот такой комментарий в вашу поддержку. И Татьяна Иванова пишет нам о том, что проблема того, что это к прошлому нашему вопросу, угу, дети не любят школу в том, что у детей нет времени быть детьми и слишком много задач им ставят в школе, ну и дома, наверное, да, на домашнем обучении. Как вы на это смотрите?
С одной стороны, я согласна. И я помню, когда сын пошел в первый класс, значит, нам сказали, что, значит, у вас там 3 урока, потом будет 4 урока, а вот дополнительных уроков у вас будет еще столько-то. В том числе это был английский язык. Я, ну, как человек, который, в общем-то, ну, не посторонний в этом предмете, да, и знаю, что с этим делать, вот я сказала, а зачем нам английский язык уже прямо сейчас, если со следующего года он будет в сетке? Нам сейчас будут давать то же самое, что будет в следующем году. И, в принципе, все родители в классе согласились, и таким образом мы от 2 дополнительных предметов, которые отбирали детство у наших детей, мы открестились, и, в принципе, ну, директор ничего не могла с нами сделать. То есть мы смогли отстоять наших детей, чтобы у них было по 4 урока, вот, и чтобы не было лишней нагрузки.
Угу. Я помню, пару лет назад у меня сын довольно много болел и много времени проводил дома, соответственно, да, и это был ужас, потому что было невозможно заставить его каждый день делать домашнее задание, да, и это проблема для меня была. Мы доходили, ну, до ругани, мы обижались друг на друга, да, ругались и так далее и тому подобное, была масса конфликтов. Я понятия не имею, если честно, как заставить ребенка делать домашку, если он этого не хочет, если он упрется рогом, да, категорическое нет, его не пробить вообще. Ну, я задал, естественно, вопрос такой на улице, как заставить ребенка делать уроки, если он не хочет.
Глас народа.
Что делать, если ребенок отказывается делать уроки?
Я не знаю. Я никогда не отказывалась делать уроки.
Заставлять его, помогать ему, учиться вместе с ним.
Заставлять или помогать?
Ну, помогать, как его к этому приводить.
Объяснить ему, почему стоит их делать.
Не знаю, надо, наверное, стараться как-то развить интерес к учебе, может быть, чем-то поощрять, что-то интересное, как-то заставлять его, двигать его к этому.
Заставляет, наверное, не знаю. Я не отказывался.
Надо просто
рассказать ему то, что будет, если он этого не сделает. Слишком такой далеко зайти и чуть-чуть напугать его. То, что вот тебя ждет плохое будущее, копейка рубль бережет, так начинай с мелочей. Мелочь, мелочь, а все же придет к большому итогу.
Что делать, если отказывается ребенок? Надо его убедить, что это ему нужно, что это ему нужно будет в жизни, в дальнейшем. Просто убеждать. И надо убеждать в хорошей форме, а не в агрессивной такой. Не заставлять его, знаете, как нас заставляли, мол, это самое. Даже порой физически были такие случаи, когда, знаю, физически заставляю учиться. Надо убеждать, убеждать и еще раз убеждать.
Насколько я понимаю, с ним надо договариваться. У меня детей пока еще нет, но... Ну, я надеюсь, что возможно избежать такой ситуации, при которой родители заставляют делать ребенку уроки. Ну, не хочет – не делай. Но ты потом среди учеников в классе будешь, тебя спросят, а ты не ответишь. Раз – не ответишь, два – не ответишь. И про тебя будут плохо думать все, называть дураком.
Не знаю, ничего. Ну, если нет желания, то занять его чем-нибудь другим. Я не знаю. У меня нет опыта воспитания детей.
Я, наверное, не отвечу на этот вопрос.
Надо как-то поговорить с ним, объяснить ему, зачем это. Что у каждого своя работа, у взрослых своя, у школьников своя.
Трудный вопрос. Я уже прошла это. У меня ребенок не закончил школу. Просто бросил ее.
Глаз народа.
Как вы заставляете своего ребенка делать уроки? И как вы заставляете воскреске детей делать уроки, которые вообще не обязательно делать?
Ну, во-первых, своего ребенка я не заставляю делать уроки. Помню, прочитала как-то, что самое главное – это обеспечить возможность делать уроки. То есть создать такую атмосферу, и в том числе, ну, в физическом, да, вот в материальном мире, да, чтобы и стол был удобный, и свет, и чтобы это не проходное место было. Вот. А потом все-таки следить за временем, пока, когда ребенок пошел в первый класс, и там, ну, практически уроков нет, но не задают. Вот. Но все-таки что-то есть, да. И уже с первого класса приучать просто ребенка вот к ответственности, мотивировать его просто. Если ребенок, в принципе, мне кажется, за младшую школу научится, то, ну, большая вероятность, может быть, 90% того, что он просто привыкнет, что это делать надо. Другое дело, конечно, интерес. Вот, возможно, уже в средней школе ребенок будет проявлять интерес к одному предмету и абсолютно не будет интереса к другому предмету. Но если ребенок все-таки за младшую школу научился делать задание сам, вот, то, скорее всего, он будет садиться сам. Ну, или, по крайней мере, при напоминании, ну, как я просто напоминаю своему сыну, наступило время делать уроки. Все, он идет, собирается садиться за свой стол. Хотя у него был период, когда он очень хотел делать уроки в большой комнате, там, где мы с мужем, там, где, в общем, и телевизор стоит. Вот. Но он общительно любит общаться, поэтому я не знаю почему, но все-таки я его пыталась убедить, что нужно сидеть за своим столом, там, где удобно. Все время хвалила его рабочее место. В общем, мотивировала со всех сторон. Вот сейчас он делает уроки сам. Хотя вот уже интересы, ну, уже давно проявляются, что ему больше нравится, что меньше. Ну, вот как-то так.
Ну, а воскрески?
Воскрески? Ну, воскрески, конечно, только мотивация, только поощрение и больше ничего. То есть, естественно, никто не будет говорить, что ты плохой, потому что ты не сделал домашнее задание. Вот. Все только на мотивации.
Угу.
Только
как,
на мотивации.
Как вы думаете, христианские аргументы детям, чтобы они делали уроки, отличаются от аргументов, которые ну, в светских семьях предлагаются детям?
Я думаю, что они должны отличаться, просто должны отличаться. Должны отличаться, да. Потому что вот то, что я сейчас услышала, как так вроде бы девушка начала так хорошо говорить, а потом, ну, про тебя скажут, что ты дурак.
Да.
Думаю, нормально, начала хорошо, закончила, в общем, не очень. Потому что вот это, конечно, это вообще не аргумент, это наоборот, ну, может, не знаю, отбить всякое желание. Ну, скажут и скажут, вот, а потом привыкнет.
Угу. Но тот молодой человек, который сказал про копейка рубль бережет, он же тоже, на самом деле, судя по возрасту, я не спросил, сколько ему лет, но он либо только что закончил школу, да, либо все еще учится, ну, в последнем классе, и, тем не менее, он предлагал такой жесткий вариант решения проблемы, да, чем меня очень сильно удивил. Ну, ладно, хорошо, у меня проблема, ну, допустим, да, у меня проблема, я не могу заставить своего ребенка делать уроки, он категорически не хочет этого делать. Как бы вы решали эту проблему сами? Не хочу и все, не хочу.
Ну, разговором по душам. я не знаю, надо, мне кажется, что нужно все равно докопаться до причины этой проблемы. Если, мне кажется, что если хорошие взаимоотношения у родителей с детьми, то ребенок все равно когда-то откроет причину этой проблемы. То есть, ну, нужно говорить к сердцу ребенка все-таки, мне кажется, ну, дойти до глубин вот сердца, что его беспокоит, что его тревожит, почему он вдруг решил, почему он встал в позу, узнать вообще, ну, какая атмосфера в школе, потому что, ну, у меня, например, ребенок, ну, он рассказывает, да, конечно, он рассказывает, немножко другая ситуация, вот, он очень был огорчен, когда учительница по географии ему сказала, что прежде чем путешествовать за границу, нужно Россию изучить, а за границу он ездил, чтобы бабушку умирающую навестить, она, ну, она не знала ни о чем, и просто вот огульно его при всем классе вот так унизила, и угу. мы долго с ним проговаривали эти ситуации, то есть я его поощряла, ободряла, и а что делать?
Угу. Вот. Маленькая Мэй, сколько же вам лет, интересно, это я вам задаю вопрос, можете написать в комментариях. Маленькая Мэй пишет нам еще один комментарий. А зачем заставлять? Для вас, для родителя. А, для вас, для родителя? Неужели ребенок учится по-прежнему для партии, для школы, для учителя, для мамы? Ребенок учится для себя, это самый важный мотиватор, это часть самоуважения, его самоуважение к себе. Самостоятельность – первый мотиватор. Вот такой комментарий, согласны вы или нет?
Да, я очень согласна, но самостоятельность, она все-таки тоже вырабатывается. Вот. Именно поэтому вот с самых ранних, вот с первого класса нужно помогать ребенку, потому что когда ребенок пошел в школу, хотя детские сады, конечно, ведут вот эту подготовительную работу, и там уже дети почти учатся, ну, почти то же самое, что preschool за границей в Америке, угу. например, да, вот это вот перед школой, то, что переводится. Вот. Но все равно в детском саду были игрушки, все равно были игры, несмотря на эту подготовку, да, в школу ребенок приходит, и там уже больше все-таки вот этой строгости, ответственности, хотя в первом классе оценок еще вот, ну, официально, по крайней мере, не ставят сейчас, вот, но все равно уже немножко другой уровень ответственности, просто нужно помочь ребенку вот, ну, войти вот в это, но заставлять, конечно, вот из-под палки, это, наверное, самое последнее, наверное, это самому-то родителю тяжело, потому что вот, ну, родители рассказывают, сколько они сил тратят, и это, конечно, я не представляю. Угу. Слава богу, со мной такого нет.
Любовь Меркулова строгая мама?
Ну, в принципе, я строгая, да.
Наказываете своего ребенка?
Я наказываю, да, но это уже не физическое наказание, потому что ребенок уже большой все-таки.
Но раньше было и физическое наказание?
Да, было и такое.
А было тяжело это делать?
Нелегко.
Нелегко?
Нет.
В каком возрасте нужно заканчивать наказывать ребенка физически, как вы думаете?
Ну, педагоги, психологи, в общем, все вместе говорят, когда наступает пубертатный период. Угу. Ну, я заметила уже вот этот год у ребенка, что у него такие вот гормональные всплески бывают. Ну, в принципе, уже физически мы с мужем его не наказываем 2 года где-то. Угу. То есть в 10 лет мы закончили.
Я много обсуждаю детей со своими друзьями, верующими и неверующими. И знаете, что я заметил такую интересную вещь, что христиане, верующие, да, люди, они в большей степени готовы наказывать своих детей физически, чем люди неверующие. Как вы думаете, с чем это связано?
С тем, что Библия говорит, наказывай сына и не возмущайся криком его. Вот, и, ну, еще несколько вот похожих мест в Библии есть, которые говорят о том, что физическое наказание не повредит ребенку. Но опять-таки это не должно быть сгоряча, в злости, это должно быть с беседой, с отношением любви. Все равно ребенок чувствует, когда ты со злости его наказал, или когда ты действительно хочешь дисциплинировать его. Потому что наказание физическое само по себе, оно ничего не значит, если оно не привело к дисциплинированию. То есть это вид дисциплинирования. То есть это может быть, если ребенку не нужно, и я думаю, что девочек, наверное, в меньшей степени нужно наказывать, чем мальчиков, потому что мальчики очень часто чувствуют только через боль, к сожалению. Вот. Девочки, наверное, по-другому как-то больше чувствуют. По крайней мере, меня вот, ну, не знаю, после, наверное, 8 лет вообще не наказывали физически, вот. Ну, это должно быть дисциплинирование, то есть это часть процесса дисциплинирования ребенка, когда он что-то делает неправильно. То есть просто так наказание вот с бухты-барахты, потому что мне так захотелось, это вообще грех.
Угу. Мне кажется, что человек, который занимается воскресной школой не один год, который был и преподавателем воскрески, и директором воскрески, и который учил в школе, должен был хотя бы в часы досуга мечтать о том, что у него есть какая-то идеальная школа, которой он руководит, да, чтобы он изменил в школе вот на свой лад, чтобы она была идеальной. Но прежде чем вы поговорите, вернее, вы расскажете о своей мечте, да, мы послушаем мнение людей на улице, что поменять в школьном образовании.
Глаз народа.
Что нужно поменять в школьном образовании?
Отношение взрослых к детям.
Какое оно должно быть?
Положительное, а не прессировка детей и четкие рамки.
Знаете, сделать так, чтобы когда проходит по литературе какое-то произведение одновременно, это же, например, и по истории проходили. А то такая путаница получается в голове у детей, просто каша.
Я думаю, убрать очень много предметов.
Каких?
Ну, высшую математику.
Относиться к детям как к людям.
Нужно больше истории. Молодежь, дети должны знать нашу историю. Многие даже не знают, что такое Отечественная война 41-45 года.
Ну, наверное, больше сделать таких заданий, чтобы логика развивалась, мышление, а не просто галочки ставить, тыкать по тестам.
Мне кажется, меньше тестов, больше каких-то сочинений, и чтобы ребенок сам размышлял, думал и так далее. Потому что больше тестов, и как бы мозг только о том думает о том, чтобы как бы получше сдать тест. Вот.
Форму? Не знаю, меня все устраивает.
А и насчет школьного образования, думаю, это более жестче, чтобы оно было. Это больше принудительно. Сделать так, чтобы это вроде и добровольно, но в то же время и принудительно.
Не знаю.
Глаз народа.
Последний парень, тот самый молодой человек, который любит жесткие формы обучения, несмотря на то, что он достаточно юный человек еще. Вот такое мнение высказывали жители Санкт-Петербурга. Вы наверняка заметили, да, что молодые люди, они говорят о тестах, да, о том, что это плохо и ужасно, и было бы лучше отменить их, либо как-то видоизменить, может быть, да, и больше концентрации делать на процессе обучения, чем на контрольных работах, на этих новых. Вы сами как думаете?
Я тоже с этим согласна, потому что, ну, тестовое обучение, оно все-таки немножко делает узким видение общее, вот такое видение развития личности, действительно гармоничной личности, потому что действительно главное в нужный квадратик галку поставить. Ну, в принципе, к образованию как таковому это не имеет отношения вообще. То есть кругозор, он не расширяется, потому что все, то есть самое главное, что от тебя зависит, это тыкнуть туда, куда нужно, ручкой. Вот тесты бы точно бы отменила, потому что, ну, вот я вспоминаю свое образование, может быть, и были какие-то у нас минусы, да, например, вот это вот все партия единства и вот все вот этому подчиненное, да, потому что, ну, вот это комсомол, коммунизм, вот это все, оно сквозило через все предметы тоже, вот, но если вот это полностью отбросить, совершенно вот эту идеологию, да, то, в принципе, то, чему меня научили в школе, мне нравилось, то есть я умела рассуждать над действительно литературными героями, например. То есть нас учили смотреть вглубь героя, смотреть, что, чем он занимается, какие у него мотивы, что им движет. А сейчас самое главное знать, например, какой рост у героя Муму. Так. Ну вот, забыла. И рост, еще какие-то моменты, сколько лебедей в какой-то сказке было, вот это вот количество тестовое, вот меня просто иногда поражает. У меня ребенок, который очень любит читать, который читает с 5 лет сам, он, когда приносит мне вот эти вот тестовые работы по литературе, я просто удивляюсь. То есть главное знать вот какие-то пункты, а не вникать, например, в мир героя. Вот. И мне кажется, это очень ограничивает. Вот. Ну, а еще, конечно, вот хотелось бы сказать о том, что если, такой пословица, рыба гниет с головы, если директора будут создавать хорошие условия для учителей, которых поощрять будут любить детей и преподавать действительно с любовью, то есть действительно поощрять на это дело, а не пилить за все, то мне кажется, что изменится отношение учителей к детям, а соответственно у детей появится больше мотивации учиться лучше и действительно приобретать знания для себя, а не для школы, для родителей, для того же учителя, потому что вот эта гонка за всеми этими вот наградами учительскими, еще какими-то вещами, вот это тоже очень такой вот мотиватор для учителя, но как учитель это воплощает, это тоже вопрос. То есть неплохо ли становится от этого детям?
Угу. У нас не прошел звонок в прямой эфир. Друзья, кто сейчас набирал наш телефон прямого эфира 8-800-333-1706, еще раз, пожалуйста, наберите его, и вы обязательно попадете в эфир и сможете прокомментировать или вопрос задать. Слушайте, а как вы считаете, вообще должны быть какие-то христианские школы, вот специфически христианские только исключительно, где учатся дети-христиане, где упор делается на христианский образ жизни, на преподавание христианского образа жизни, на преподавание религии? И такие школы существуют, я знаю, у нас в Санкт-Петербурге.
Да, у нас в Петербурге существуют такие школы. Я работала в двух таких школах когда-то, где действительно и Библию читали. Я за то, чтобы были эти школы. Самое главное, чтобы в этих школах также давалось хорошее образование. Тогда я двумя руками за. Если там будут работать профессионалы, которые действительно дают и знания, и, с другой стороны, действительно забота о душе ребенка, и вот воспитание в христианских традициях, ну, традиция слова я, конечно, не хотела бы использовать, но вот именно в христианстве, да, в духе христианства, вот так лучше сказать, в духе христианства, то я за такие школы. С другой стороны, это очень тяжелый труд, это очень тяжело, это финансово тяжело. И это, ну, тяжело в том окружении, в котором мы живем. Я думаю, что именно поэтому нет много таких школ у нас в Петербурге. Хотя хотелось бы.
Какая причина у родителей неверующих, у атеистов, да, бывает даже действительно таких атеистов-атеистов, да, которые полностью отрицают любую форму какого-то бога или высшего разума, почему такие родители отдают своих детей в воскресные школы? Отдают, я точно совершенно это знаю.
Я тоже это знаю. Но самая главная мотивация – я хочу, чтобы он вырос нравственной личностью. Это самая главная мотивация. Вот то, что рассказывали, я не хочу. Ну, я хочу, чтобы он получил хотя бы какой-то вот набор представлений о том, что такое нравственная личность. То есть они не отрицают того, что христиане – это нравственные люди. Ну, понятное дело, что они смотрят со своей колокольни, да. Но, с другой стороны, если они видели перед собой действительно житие настоящих христиан и сделали, ну, по крайней мере, такие выводы, значит, все-таки христиане показали себя с правильной стороны.
А не пугает таких родителей, что их дети станут верующими? Вот они неверующие, они отдали своего ребенка в воскресную школу, да? Они дома говорят о том, что Бога нету, и вдруг их сын приходит или дочка домой, и оказывается, что она хочет, или он, молиться перед едой, что он читает Библию дома, и он становится фактически, ну, антиподом, да, родителей, которые, ну, неверующие.
Ну, пускай для них это будет приятным сюрпризом или не очень приятным сюрпризом. Вот, ну, не знаю, ну, мне кажется, это могут решать только они сами, эти родители. Мы-то с этим что можем сделать? Я могу только порадоваться за ребенка и буду очень надеяться, что родители не будут на него слишком сильно давить.
Какой видит школу Любовь Меркулова? Вот школа мечты в версии Любовь Меркуловой.
Очень сложно.
Ну, буквально пару мазков, пару картинок нарисуйте.
Пару картинок? Ну, наверное, ни о чем таком материальном и физическом я говорить не буду. Это школа, где все любят друг друга, где директор заботится об учителях, где учителя заботятся о детях, где родители поддерживают руки учителей и директора, и где детям просто хорошо и комфортно. Это не значит, что там вседозволенность, это не значит, что там можно делать все, что ты захочешь. Это значит дисциплина, но дисциплина в любви. Вот, как сказала как-то моя ученица в самой моей первой школе, она сказала, говорит, мне очень нравится, что вы знаете, как дисциплинировать, но всегда делаете это с любовью. Вот, мне кажется, что это, ну, такое очень хорошее сочетание, вот, когда есть и дисциплина, и есть любовь в правильной пропорции.
Угу. В вашей воскресной школе именно так происходит?
Я очень на это надеюсь.
Друзья, у нас была Любовь Меркулова, директор воскресной школы, преподаватель, замечательная и очаровательная женщина. Всем спасибо, что вы были с нами. Не отключайтесь, радио Теос работает круглые сутки. Всем пока.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.